Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Александр Гельвич Дугин, русский философ, доктор наук, профессор. Александр Гельвич, добрый день.
Добрый день.
На этой неделе произошли буквально несколько дней назад события, которых следовало ожидать, но никто не ожидал. Заблокировали Царьград, заблокировали двуглавый орел и заблокировали все ваши ресурсы. А вот это такое попустительство наших, ну, я не знаю, наверное, все элиты о том, что на Западе существуют некие законы, существуют некие правила, что если мы будем эти правила исполнять, то тогда у нас все будет хорошо. Надо просто жить по этим правилам, надо просто вписываться в эти правила, и тогда, значит, все будет соответствовать духу этих правил, и ничего страшного с вами не произойдет. И тут мы видим полную блокировку, без всяких предупреждений, без всяких ссылок на законы, без всяких вообще каких-нибудь обоснований. А вот как вы думаете, у них пройдет вот это вот очарование Западом или так и останется?
Ну, вы знаете, вот это очень все серьезные вопросы. Да, заблокировали мои аккаунты в YouTube, в Google, включая все адреса всех моих друзей, соучастников в нашем деле евразийском, без всяких предупреждений и оснований, запретили канал Пайдеума на YouTube. Он есть на нашем сервере, и там мои лекции, ну, уж совсем невинные вещи, просто лекции про Аристотеля. И, соответственно, Царьград, который тоже вещает только на русскую аудиторию, у него была большая аудитория, но это же русскоязычная. Казалось бы, какое дело YouTube на самом деле. А у меня есть и на английском, на других языках какие-то материалы. Но в любом случае небольшое количество моих, кто там несколько десятков подписчиков у меня, и там, среди которых есть много иностранцев, я согласен, но это в основном научные ресурсы, научные лекции на разные темы. Международные отношения, социология, этносоциология, антропология, феноменология, Платон. Казалось бы, ну, что здесь криминального? Психология, фундаментальная психология, курс я читаю. И вот это все было заблокировано без всяких предупреждений и у всех. То есть, чтобы и доступа никто близко не имел, без основания, я бы сказал. Точно так же у Царьграда. Это вот настоящая форма, на мой взгляд, репрессий. Вот так происходят репрессии. Вы знаете, против кого направлены репрессии? Они направлены против всех тех, кто не согласен не только с основными принципами либерализма, но кто не согласен с современной трактовкой этих принципов. То есть эти принципы постоянно меняются. Нормы политкорректности постоянно утончаются. То, что вчера было приемлемо, например, Фрейд. Фрейд, Запад носился с психоанализом совершенно как с писаной торбы. Это был один из главных моделей западного, собственно говоря, самосознания, культуры, фрейдизм, психоанализ как таковой. И вдруг в какой-то момент они понимают, что Фрейд писал с точки зрения мужчины, описал все отношения в бессознательном. Его обвиняют в маскулинизме, в токсической маскулинности, в патриархальности, в фашизме. И такой, как бы сказать, Фрейд оказывается нерукопожатным, и все фрейдисты за ним. И так вот эта чистка, это называется cancel culture. Недавно сам президент Трамп сказал, что необходимо остановить cancel culture. Что такое cancel culture? Это культура закрытия. Когда кто-то собирает петицию, например, по интернету, закрыть такого-то, ну, нам он не нравится. Обычно речь идет о том, что кто-то сказал что-то в адрес там, гомосексуалистов, ЛГБТ+, либералов, Сороса. Вдруг заявил о том, что возможен, например, вакцинация мировая или есть мировое правительство. Вот люди, которые что-то вот сказали не то, например, да, против них пишется петиция с требованием их запретить. И так запрещают не только каких-то отдельных существующих деятелей, а так запрещают Аристотеля. Вот недавно в «Нью-Йорк Таймс» была статья «Запретить Аристотеля», «Cancel Аристотель». Как это происходит? Мои лекции об Аристотеле на YouTube вместе с каналом, с YouTube, со всеми остальными лекциями, уже не про Аристотеля, все это выкидывается, уничтожается. Дальше там «Cancel Хайдеггер» до этого была. Опубликовали «Черные тетради», надо убрать Хайдеггер. Теперь кто любой, кто сказал Хайдеггер, все, его выгоняют с университетских кафедр. Но кто-то сказал что-то о Хайдеггере или об авторе, который цитировал Хайдеггера, и его канцел. В результате происходит такая настоящая тоталитарная чистка. Причем, обратите внимание, это чистка не идеологическая. Ну хорошо, вот меня пригласили, например, куда-то на конгресс. На конгресс, там, посвященный меньшинствам этническим. И вдруг говорят, вот человек, который не особенно позитивно относится к этническим меньшинствам, ну как, нейтрально скорее, там, ну уж никак не на стороне там, ЛГБТ+, его приглашают вот на этот конгресс. Тут кто-то говорит, давайте мы его не будем приглашать. И вот тут я это понял бы, понимаете? Я сам кого-то, либералов, там, не буду приглашать на конгресс, если это не очень умные, особенно либералы. То есть не буду приглашать на свои мероприятия. Ну и нехорошо, но я же не собираюсь их запрещать. Но не приглашать – это одно дело. Или говорить, что вот этот человек не соответствует нашим взглядам – это одно дело. Идеологическое противостояние. Но вырывать источники существования в информационную эпоху, отключать аккаунты, распространять дезинформацию такую методическую, именно физически воздействовать на оппонента, чтобы отключить его от массовой аудитории, от влияния на других, от связей, оборвать телефоны. В конечном итоге речь идет об остракизме, изоляции. И это cancel culture, это убийство, это социальное убийство. Чем эта модель, этой тоталитарной цензуры и репрессии отличается от большевистского террора? Чем она отличается от нацистского террора? Тогда стоило просто сказать, этот человек еврей, например, в нацистской Германии, и все. Вот попробовал дальше покрутить. Еврей или не еврей, это еще надо доказать. А вот само подозрение, что человек может быть евреем, уже сказывалось фатально. В советское время, если человек там против Сталина, буржуазные взгляды или какие-то еще, фашист, все, достаточно было сказать, что человеку не поздоровится, будет там на лесоповале или там расстреляют. Вот сегодня такая же тоталитарная структура с либерализмом. Стоит только кто-то сказать, что этот человек, мы слышали, что он плохо отзывался от ЛГБТ, от I Can't Breathe, о Флойде, о БЛМ, и этого уже достаточно. Или он поддерживает Путина, или он говорил, что Крым наш. Этого достаточно для того, чтобы просто стереть с лица земли, с лица сетевой земли, вот, на которой мы живем, выбросить или изгнать из киберпространства. И вы знаете, что интересно? Что вот мы думаем, что Google – это почта. А на самом деле это способ, или поиск машина, а это способ идеологического контроля, потому что меня лишили доступа к Google непонятно за что просто, ни за письмо, ни за что, потому что на него был зарегистрирован аккаунт в YouTube, а YouTube за что лишили? За лекции об Аристотеле, тоже ни за что. То есть мы думаем, что Google – это такая нейтральная вещь, там, ой, хай Google, а на самом деле мы, это хай большой брат, привет, там, привет, привет, диктатор, привет, дракон, на самом деле, хай Google. Это здравствуй, дракон, то есть это здравствуй то, что за тобой следит, что тебя наказывает, когда ты нарушаешь определенные правила. Какие правила? Я не знаю, какие правила я нарушил, никаких. Я не получал ни одного предупреждения. И мы имеем дело сегодня с тоталитаризмом не в сфере идей, не только в сфере идей, а оттуда уже из идей уже либералы давно меня выбросили из сферы своих конгрессов. Человек, который Майкл Миллерман, канадский еврей, совершенно нейтральных взглядов, написал диссертацию обо мне, ему сказали, одну из множества диссертаций на самом деле, ему сказали, что если ты будешь заниматься Дугиным, ты никогда не имеешь шансов никуда попасть, потому что это все, этот человек не критикует либерализм, все, это ты забудь об этом. То есть на самом деле любой подвергается тотальной цензуре, ну ладно, на уровне идей, но когда на уровне уже на уровне сервисов, когда преступление, какое-то преступление, Аристотель карается отключением от Гугла, мы думаем, Google – это почта, это поиск. Нет, это тот, кто за вами следит. Это ваш диктатор. Когда мы думаем, что YouTube – это место бесплатного хостинга, где можно размещать все, что угодно, да, все, что угодно, кроме того, что противоречит взглядам либералов. Это форма цензуры. Вы думаете, что Amazon – это способ доставки книг? Да, книг, только не всех. Например, мои книги в Амазоне не распространяются, потому что они признаны в поддержку Путина и так далее. То есть распространение, ну, не всех. Почта, но не всем. YouTube, хостинг, но не всем. А то же самое с Википедией. Казалось бы, открытая Википедия. Я попробовал, мои страницы в Википедии, они такие огромные на всех языках, их большой объем. Но стоило на какой-нибудь португальской странице исправить участников этого открытого проекта неточность в отношении моей биографии, неточность просто, которая там, отец пишет, генерал ГРУ, там не так на самом деле, как тут же мгновенно эта поправка откатывается назад, причем немедленно, в течение нескольких секунд. Как какие-то люди, которые контролируют киберпространство, они превращают это так называемые территории открытого доступа, свободные, пожалуйста, приди, залей свое видео, закажи книжку, получи бесплатный адрес, напиши, отредактируй, если хочешь, статью в Википедии, а в чем угодно, только о том, что имеет принципиальное значение. То, что критикует по существу либерализм, то, что предлагает альтернативный многополярный мир, все, что угодно, кроме того, что им не нравится. Соответственно, все эти службы, почта, хостинг, доставка, пицца, Google, карты, почтамп, адрес, хост, там, YouTube. Все это становится элементом цензуры. Вот где мы находимся. Поэтому я не знаю, что будут ли... Конечно, если либералы будут все время, открыв рот, повторять Поппера и Сороса, наши или какие-нибудь другие, там, венгерские или китайские, то, наверное, им оставят почту в Гугле. Там, на самом деле, смогут gmail.com писать. Я Вася, gmail.com, либерал. Клянусь, я вот давал недавно такой стримеру, убер-маргиналу, который в Америке сидит, очень приятный, интеллектуальный молодой человек, хорошо подготовленный. Я очень удивился, что он периодически отвлекался от нашего разговора и вот, глядя строго в камеру, говорил, что простите меня, там, афроамериканцы, простите меня, геи и лесбиянки, простите меня, все те, как бы я что-то совершил плохое, простите меня, все либералы, я, наверное, недостаточно каялся, потом опять обращался, а сам он наших взглядов, очень консервативный, очень приличный человек, и продолжал разговор, как ни в чем не бывало. Я не понял, в чем была эта процедура. Оказывается, просто такие боты сканируют любую территорию, где кто-то с кем-то разговаривает, на предмет, не говорит, нет ли какой-то крамолы, не критикует ли кто-то ЛГБТ+, не поддерживает ли кто-то Путина или Трампа, потому что против Трампа, в свою очередь, происходит такое же как бы давление и гонение со стороны этих структур. Поэтому нельзя Америку обвинять в этом. Эти люди, которые владеют этими средствами, как бы этими сервисами, они не подчиняются президенту Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки в своей речи в Рашморе критикует cancel culture и падение нравов, а посольство США вывешивает гей-флаг в Москве. Это просто... Плевать они хотели на какого-то Трампа. Это совершенно другая сила. И, конечно, если наши либералы будут так же говорить, я выражаю свою любовь к Флойду, я вечно буду всегда первым там ЛГБТ+, носителем всех этих ценностей, тогда их, возможно, пощадят и оставят им Google, если только не найдут, что они где-то процитировали того, кто сегодня, кого уже цитировать где-нибудь в диссертации или 30 назад. Кого цитировать уже нельзя, например, потому что сегодня еще кого-то можно, а завтра уже вот Фрейда, например, скажут, вы маскулинисты, вы вообще сторонники токсической маскулинности, вы процитировали Фрейда, там, конец вам, конец вашей академической карьере, конец вашему аккаунту в соцсетях. Кажется, что я вот говорю вещи, я думаю, что мне никто не верит. У меня такое впечатление, что думают, ну, меня же не закрыли там аккаунт, ничего. Значит, наверное, Дугин что-то поместил, что-то невероятное на свой канал. Ну, я уверен, что так вот все, кто смотрит, думают, сам виноват, абсолютно. Помните вот эту фразу замечательную, что в начале, про нацистскую Германию, в начале пришли за коммунистами. Но я не был коммунистом, и поэтому я был все равно. Потом пришли за евреями. Ну, я же не еврей, и евреев увели, а мне все равно. Потом пришли за мной. А когда пришли за мной, мне уже некому было обратиться, потому что всех остальных уже забрали до меня, я был последним. Поэтому, конечно, обыватель, который ни во что не обращает внимания, считает, что сам виноват, что меня пронесет, что я сейчас скажу «Хай, Гугл», и он меня приведет туда, куда надо. Да, Гугл приведет куда угодно, кроме туда, куда вам надо. Да, вы сможете в Википедии узнать все, кроме того, что по-настоящему имеет значение. Да, вы можете посмотреть на YouTube любой ролик, кроме того, который по-настоящему имеет значение. Вот это некая цена глобализации. Да, вас пустят в это общество, да, с вами ничего не будет, пока не разберутся со всеми остальными. Пока эта тоталитарная машина не уничтожит, не пожрет, не цензурирует, не ликвидирует просто всех тех, кто пытается поднимать голос с ее критикой. Это настоящий тоталитаризм. Вот то, что мы имеем дело, у нас в субботу вот будет конференция онлайн, где я просто, я записал, как ролик, кстати, выгрузил его на YouTube, после этого мы аккаунты закрыли, ровно с этим роликом, где я по-английски говорю, что мы живем в тоталитарном либеральном обществе, которое свободу слова убивает на корню. И как бы как в полное подтверждение этих слов, полнейшее, закрывают мой YouTube-канал и все, что они могли, до чего они могли дотянуться. Поэтому тут начинаешь понимать, что если существует что-то в юрисдикции Российской Федерации еще, из хостингов, из телефонов, из там, каких-то еще платежных институтов, все, что находится в юрисдикции Российской Федерации, это надо ценить просто. Я вот сейчас вот, я не как-то ВКонтактом пользуюсь, Телеграм пользуюсь, но сейчас я уже с какой-то снежностью открываю страничку ВКонтакте, понимаю, что Цукерберг в любой момент может отрубить мой аккаунт в Фейсбуке. Когда ему в голову придет, без объяснений, точно так, как объяснений выкидывает Google, YouTube. Я никому не хочу сказать, будьте осторожны. Поскольку наши люди ни во что не верят, я заметил, так вот продолжайте делать, как вы считаете нужным. Просто живите с вашей жизнью. Все равно кто-то за вас уже подумал. Бесполезно говорить, там, придите в себя, остановитесь, мы на пороге катастрофы. Либеральный концлагерь расширяет свой объем. Это говорить бесполезно. Все равно никто не верит, думает, ты сам просто экстремист или настроение плохое. На самом деле, поэтому я, честно говоря, призывать никого ни к чему абсолютно не хочу. Я просто рассказываю о том, как ни за что, ни про что мои лекции, мои философские курсы и были сметены вместе с аккаунтом без всяких предупреждений в YouTube, без объяснений, без права апелляции. То же самое произошло одновременно и синхронно с телеканалом «Царьград», у которого был вообще 1 000 000 подписчиков. Это безразлично. И, соответственно, с еще целым рядом аналогичных инициатив. Но в моем случае поразительно, что они добрались до тех людей, с которыми я сотрудничал 10 лет назад, 6 лет назад, они и их аккаунты, включая почтовые в Гугле, упразднили. Но это уже, мне кажется, такой беспрецедентный случай. Если Царьград смахнули одним таким жестом, то в отношении моих сотрудников, даже родственников, предпринимались такие настолько активные поисковые следственные мероприятия со стороны организации YouTube, которая не является ни дознательной, ни прокуратурой, ни следственным комитетом. И еще потом, я вот сейчас только узнал, что, оказывается, у YouTube есть представительство в России, что живут они здесь вполне под нашей юрисдикцией, и плевать они на эту юрисдикцию хотели просто, вообще полностью. Ну ладно бы, я думаю, что никто бы не почесался, если бы закрыли мой канал, он интеллектуальный, есть люди, которые со мной солидарны, еще Платон говорил, что людей, способных думать, гораздо меньше, чем просто людей, потому что просто быть человеком – это еще одно, а вот способность думать – это уже эксклюзивное качество на самом деле. Поэтому я про количество ничего не могу сказать, это никогда не было сильной стороной, и вообще ни в одной из эпох. Не было таких масс, интеллектуальных масс, это противоречие. Интеллектуалы всегда эксклюзивны, единичны. Но если бы не Царьград, я думаю, но тут закрыли еще и Царьград, который, в общем-то, консервативный канал, я в свое время был его главным редактором, достаточно открытый, у него позиции умеренно консервативные, скажем так. Но теперь, я думаю, как-то вот Царьград уже, это уже более серьезно, потому что в моем случае многие меня же и в России как не понимают, скорее всего, там не любят, поэтому за меня заступаться едва ли там, феноменология Аристотеля по-настоящему кому-то важна. А что касается телеканала «Царьград», то это другое дело. И я думаю, что вот тот факт, что юрисдикции Google и YouTube находятся у нас, в России, то им как-то с какими-то последствиями столкнуться придется. Я, по крайней мере, надеюсь на это, зная некоторую такую юридическую целеустремленность владельца канала «Царьград» Константина Валерьевича Малафеева и, в принципе, уже в общественной палате этот разговор поднимался. Но цензура, с одной стороны, конечно, беспрецедентное хамство на нашей территории закрывать канал с миллионным подпиской, абсолютное просто. Но чисто это вызов, вызов вашему суверенитету, полный вызов. Но, с другой стороны, особенно, на мой взгляд, сильное, когда мы понимаем, что закрыли в этот же самый момент еще и интеллектуальный канал с моими лекциями, с телеканал «Пайдеума». То есть, значит, они не хотят не только актуального, скажем, консерватизма, но они не хотят в той же мере радикально против собой мысли. Вот это тоталитаризм, вот это настоящий тоталитаризм. Царьград – это тоталитаризм, вмешательство в наши дела, а в моем случае это преступление против мысли. Это настоящая глубина, это самое, что именно есть, доказательство глубинной природы того, что мы называем либерализмом. Это чудовищная, экстремистская, террористическая, репрессивная идеология. И люди, которые считают, что они как-нибудь с ней сладят, ну, пусть так и считают нас, ничего говорить не буду. Сами все увидите, сами все поймете.
А когда в 2014 году Google и другие... другие международные организации ввели санкции против Крыма, ну, все как бы съели это. Ну, вот на сегодняшний день я только что вернулся из Крыма, но не работает там Яндекс.Такси, условно говоря. И куча всяких других сервисов тоже не работает в Крыму. И все как бы съели, все как бы хорошо. Вот. Ну, ладно, ну, потерпят крымчане. А потом это уже начинает приходить в Москву. Я думаю, что и тоже никакой реакции нет. Ведь нет реакции государственных органов. Ну, кто-то что-то сказал там в ОБСЕ по этому поводу. Но на самом деле-то нужно как бы государственная реакция должна быть. Вы выступаете за ограничение свободы слова, вы блокируете наши средства массовой информации официальные, ну, тогда мы против вас должны ввести или материальные, или такие же санкции. Ну, у нас никакой реакции государственных органов нет. И если, я думаю, что попустительство такое продолжится, то в скором времени, может быть, и вообще нам отключат YouTube, вообще весь, для всей страны. Вот, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я этому не удивляюсь, пассивности реакции властей. Был случай где-то лет 6 назад, когда мой близкий друг, владелец банка, Тембанк, Михаил Гаглоев, попал под американские санкции в силу того, что он, следуя логике президента, развивал отношения экономические, партнерские с Ираном и с Сирией. Именно в духе нашей внешней политики, куда боялись суваться большие банки, такие крупные, Тембанк совершенно легально действует. Он попал под санкции просто за работу с режимом Асада, который был в Америке признан террористическим. Но мы же, это наши друзья, Путин встречается с Асадом, мы им помогаем. И что сделали американцы? Они отключили карты этого банка, их действия внутри России, в Москве. Это был русский, полностью чистый российский банк, которому отключили американцы платежную систему. После этого следующее, что произошло, мы не прореагировали никак, и, соответственно, банк разорился, и его, как бы сказать, поглотила Набиуллина, там просто от него не осталось ничего, через санацию. Потому что в условиях таких, когда санкции Америка вводит против банка и блокирует деятельность внутри России, внутри России, не вовне, внутри карты, все, не работает, не работает, все его вкладчики получили письма от Госдепа о том, что банк террористический, общается с Асадом, мы не ручаемся за вашу жизнь, напугали, все оттуда активы увели, банка нет. Никакой реакции. Никакой, но через какое-то время ввели вот МИР, эту систему оплаты, на самом деле. Как ее ввели, как она действует, я не знаю, но вот ответ. Долгий, запоздалый. Вначале говорили, да он сам виноват, зачем он общался, дела вел с Сирией. Но как ни с Сирией не вести дела, когда это наша политика? Точно. Ну и очень многие случаи такие. Соответственно, на мой взгляд, здесь есть два момента. Даже три момента. Первое. Наши либералы, они также не подчиняются, на мой взгляд, ни Путину, ни Конституции, ни народу. Именно либералы. Точно так же, как американские. Которые делают все, что хотят, и власть у них огромная, могущественная. У них другой центр. И вот для них и Царьград для наших либералов, и мои каналы, и все мы, все патриоты, это просто досадное недоразумение, которое они с удовольствием тоталитарным образом запретили бы и расстреляли бы. Как же их заморские господа. Поэтому, а они имеют высокие посты в нашем обществе, поэтому они с удовольствием поглотят то, что от нас останется, захватят, так же, как с этим банком, и только будут довольны. Поэтому я думаю, что они просто потирают руки. Когда после петиции Cancel Culture, кстати, у меня были проблемы в МГУ во время русской весны, именно под влиянием украинского сегмента, который потребовал там осудить меня, на самом деле никто не вступился, все же там не обращали внимания, думали, сам виноват, наоборот. И вот точно так же, когда мы думаем, что ты сам виноват, есть за что, либерал думает, ну вот я не очень с Малафеем согласен, хорошо, что его телеканал там закрыли. И вот этот подход, эти либералы на самом деле, это реальные проводники, чуждые нам тоталитарной власти. И они будут стараться никак не прореагировать на это. А любое стремление что-то изменить, если кого-то оно возникнет из чиновников, что, мол, что это такое, вмешательство в суверенные вопросы, они попытаются сказать, Малафеев виноват, Дугин виноват, все виноваты, сами виноваты. Там умер, значит, виноват, там тебя убили, значит, ты как-то заслужил. Второй вопрос. Только репрессии против Гугла или против ограничения их работы на территории России. Я, кстати, вы говорите, было бы страшно, если бы YouTube запретили. Я думаю, почему страшно-то? Давайте свою какую-нибудь платформу хостинга наконец бы включили. Есть альтернативные модели. Просто я думаю, что второй момент. Нам нельзя только репрессивными мерами действовать. Нужно предложить альтернативу. Китайцы предложили свою альтернативу. Великолепно работает. Вообще там сотни миллионов, миллиарды пользователей китайской системы видеохостинга. Но другое дело, что они под себя заточены, а мы должны сделать такую же систему под себя. И у нас какие-то были элементы. Просто это все очень как-то криво сделано пока и очень плохо, и никем не поддерживается. И существует прямое лоббирование этих интересов транснациональных монополий внутри российской ситуации. Поскольку, сами понимаете, степень коррупции, против этого стоять невозможно, а у этих структур деньги большие, соответственно, их лоббирование, оно помогает им замещать и сорвать на корню любые инициативы по поводу создания каких-то альтернатив. Ну и, в-третьих, для того, чтобы по-настоящему прореагировать, нужна воля и должно понимание, насколько опасен либерализм идеологически. А этого тоже нет. Поэтому получается, что наше государство нынешнего состояния едва ли сможет хоть как-то прореагировать на это. Мне кажется, никак не прореагирует, и все ограничится очень периферийными вещами, именно потому, что либералы смягчат это, попытаются это замолчать. Они имеют огромный контроль в нашем государстве, в СМИ, в культуре, в политике. Альтернативы у нас либо нет, либо ее сознательно, альтернатива для видеохостинга, для почтовых служб у нас нет, либо ее сознательно сокращают. И, в-третьих, на самом верху государства нет понимания важности идеологии. Считается, что только все технологии решают или какие-то такие второстепенные технические аспекты. Ну и из этого можно сделать какой вывод, что, к огромному сожалению, эту пощечину, которая нанесена всем нам, российское государство воспримет как такое доброжелательное похлопывание, там, Чубайсу или Набиуллиной там, по плечу, правильно, там, давайте, боритесь с такими, с темными силами в своем обществе. На самом деле, увы, мы сейчас не в том положении, чтобы адекватно реагировать на подобные вещи. Хотя я считаю, что чем больше людей будут знать об этом просто совершенно тоталитарном, террористическом отношении правящих мировых элит к людям, к инакомыслящим, и даже в их собственной стране, на их собственном языке, особенно вот важно, и инакомыслящих в сфере идей, тем больше люди будут об этом знать, тем больше, мне кажется, будет внутренней алертности, внутренней такой внимательности нашего общества по отношению ко всему, что идет с Запада, и к тем, кто хоть как-то эти западные идеалы разделяет, продвигает, защищает и поддерживает внутри России. Я считаю, что либерализм, по сути, сегодня представляет собой абсолютно тоталитарную нетерпимую идеологию, которая использует насилие, как мы видим в протестах США, предлагает, как у Джина Шарпа, в проведении своих цветных революций заниматься свержением неугодных и недостаточно либеральных правительств. То есть это тоталитарная идеология в духе ИГИЛ. Мы запрещаем ИГИЛ, но не противостоим либерализму. У нас либералам быть даже престижно. Это ненормально, но люди должны это понимать. Пусть власть делает, что она считает нужным, на нее влиять, мне кажется, очень трудно, она не слышит народ, ну, мы же видим на каждом шагу, не слышит и не хочет слышать, а народ должен все-таки знать, чем он имеет дело. Вот смотрите, мы тыкаем в Google, мы смотрим YouTube, мы доверяем Википедии, но мы не понимаем, мы заказываем книги по Amazon, но мы не понимаем, что мы обращаемся, если угодно, в гестапо такое либеральное. То есть, конечно, там это просто система тотального слежки, тотальной слежки, контроля и репрессии. Если вы будете найдены несоответствующими этой модели, а ваша переписка, ваше перемещение, все это фиксируется этими службами, они же не случайно в каждом айфоне, случайно они предлагают себя. Вот смотрите, покупаешь айфон, а там уже Google, покупаешь айфон, а там уже YouTube, покупаешь там телефон, а там уже какие-то заложенные какие-то сервисы, которые вам кажется, что они ну, часть этого телефона, просто часть практики. Так либерализм, как идеология, со своими представлениями, подчас полностью противоречащих вашим представлениям, так они входят в нашу жизнь. Возникает симбиоз между человеком и машиной, и вот эта машинная часть, которая кажется нейтральной, такой технической, она пронизана определенными идеологическими моделями. Либерализм входит в вещи, в структуру сервисов, в структуру нашей повседневной жизни. Там не приходят люди и говорят, вот, будь либералом. Если бы пришли такие люди и сказали, будь либералом, рассказали, что такое либерализм, кто-то бы за ними пошел, но большинство бы просто повесили бы этих, на мой взгляд, немедленно на первом столбе проповедников, когда бы они рассказали, как хорошо менять полы, как это необходимо, как важно разрушать семьи, как принципиально сращивать человека там, с животным или с машиной и легализировать педофилию и инцест. Вот если бы такой проповедник либерализма, открытый, честный, пришел бы в какую-нибудь там русскую площадь, я думаю, что очень да, люди наши мирное, доброе, но очень быстро бы взвился бы на фонаре. А когда нам то же самое приходит в виде «Хай, Google, привет, там, залезь в любое видео или посмотри, найди, что ты хочешь, ты свободен». Это тот же самый проповедник того же самого либерализма, только взгляд слева. И, соответственно, мы это не замечаем, мы это потребляем. То есть либерализм пришел в систему вещей. Он стал таким ежедневным бытовым техническим подспорьем нашего существования, мы этого не заметили. В этом опасность. В этом опасность истории с Google, Amazon, YouTube или Википедия, а также Facebook. Я вот сейчас ожидаю, одна же система, ожидаю закрытия и своего аккаунта на Фейсбуке, и сознательно ничего не цензурируя. Я вот, в принципе, не считаю, что это ниже человеческого достоинства адаптировать свои идеи к такой, к либеральной диктатуре, даже ценой определенных потерь, которые мы можем за это получить.
Александр Георгиевич, если мы видим, что либералы интегрированы в СМИ, в культуру, в политику, особенности в госструктуры, то Наверное, надо поставить задачу подготовки контрэлиты, потому что рано или поздно произойдет слом, так или иначе, в том или ином виде, как-то он произойдет. И нужны будут люди с другим мировоззрением. И вот подготовить этих людей, у которых другое мировоззрение, для того, чтобы они могли взять на себя управление страной, управление культурой, управление политикой. Вот в этом, наверное, наша все-таки задача.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
А вы совершенно правы. Обратите внимание, а чем я занимаюсь, раз. И во-вторых, за что меня закрыли, два. На самом деле уничтожение на сей раз. На сей раз нет Украины, нет выборов. Я ничего не комментирую, ни Трампа, не защищаю Крым наш. Да, Крым наш, все понятно, я всегда защищал, я не отказываюсь. Но я уже последние годы на это внимание большого не акцентирую. То есть в моих речах этого нету. Последние несколько лет я занимаюсь исключительно работой в интеллектуальной сфере, исключительно научной, курсы, проекты, некоторые образовательные программы. Только это. Направлено это исключительно на подготовку элиты. Я открыт к сотрудничеству со всеми людьми, которые двигаются в этом направлении. Я поддерживаю любую инициативу, которая так или иначе ориентирована на формирование этой контрэлиты, то есть настоящей нашей русской элиты, которая должна... Но для этого элита всегда строится сверху. Она никогда не строится с того, как заниматься, например, управлением там, городскими канализациями в небольшом уездном городе. Это не задача элиты. Это техническая задача, которая будет решена, если человек, который занимается управлением, представляет собой личность, ответственную, глубокую, компетентную, с определенным мировоззрением. Тогда технические навыки прикладываются к этому образу, к этой фигуре представителя элиты, и они легко, логично развиваются. Потому что если у человека из элиты не хватает мировоззренческой, этической, интеллектуальной стойкости, не хватает уверенности, преданности, чистоты, знаний не хватает внутренних, таких, которые делают человека человеком, его на любом этапе, даже на руководстве там, с какими-нибудь сантехническими узлами, легко коррумпировать, обмануть, ввести в заблуждение, обвести вокруг пальца. А на этом у нас таких желающих на любом уровне управления полно. Соответственно, нужен вопрос не в том, что у людей должны быть в управлении технические компетенции. У них должна быть компетенция то, что они люди приличные, глубокие, умные, искренние, с определенными идеалами, с определенными знаниями, обладающие именно образом человека, который должен править, который представляет собой некоторое, если угодно, более, что ли, разработанное существо, которое берет ответственность на себя за других. И эта ответственность, и для этого надо иметь некие высшие духовные идеалы, надо в каком-то смысле быть частью такого очень вертикально организованного мира, который и создается с помощью образования. И вот над этим образованием контрэлиты я всегда работал, а сейчас, последние годы, я работаю только над этим. И вот результат, обратите внимание, вот результат, когда ты работаешь над тем, чтобы готовить элиту, контрэлиту, спокойно, методично, начиная с очень далеких вещей, с представлением о душе у Аристотеля, с учением о трехчастной модели колесницы и двух коней у Платона, с представлением о душе и бессмертии души в христианстве и в других религиях. И постепенно доходишь до психологии, параллельно занимаясь социологией, политологией, философией, историей цивилизации и культур, как в 24-томном томнике Майи Намахи. Вот когда идет эта работа, вдруг именно эта работа, ну совсем уже не видно просто, вдруг, дойдя до определенного уровня, потому что у меня в последнее время действительно стало расти число просмотров по геометрической прогрессии, но связано только с лекциями, только с лекциями, ни одного политического замечания. Я не рассматриваю никакие события социальные, даже международной политикой в последнее время почти не занимаюсь, только изредка. Все брошено на подготовку контрэлиты. И заметили что подготовка этой контрэлиты в России, в моем случае, дает определенный эффект, и кто же включается в работу? Службы, YouTube, какие-то нейтральные коммерческие хостинги, которые, казалось бы, до Аристотеля точно нет, не должно быть дела, а оказывается, есть. Поэтому вы совершенно правы, надо искать разные формы. На YouTube, конечно, дело не заканчивается, и по Edelman TV, сервер, который мы специально сделали, это наш сайт, который продолжает работать, там все лекции есть по Edelman TV. По Edelman – это греческое слово, означает то же самое, что культура. По Edelman TV на этом сайте, на Геополитике.ру, на многих других платформах все это сохраняется. Мы продолжаем работать над подготовкой контрэлиты. Это единственная задача, на мой взгляд, потому что сейчас нету политического субъекта, который даже можно поддержать, потому что нету настоящей контрэлиты. Была бы контрэлита, даже те существующие политические субъекты или новые могли бы возникнуть, они бы стали операциональными. Сейчас они все, политические институты, не операциональны, потому что они имеют чисто технологический, прикладной, совершенно бессмысленный характер. Их невозможно ни видоизменить, невозможно их ни модернизировать, именно потому что нет контрэлиты. Контрэлита будет будущее. Если, видите, они уже вмешиваются не просто своим, они захватили все образовательные центры. Вообще все образовательные центры в России, все главные, за редким исключением, может быть, там действительно... Институт Дмитрия Пожарского, еще есть домашнее православное образование, очень интересная инициатива, гимназия Константина Малафеева, еще несколько таких православных или классических гимназий, институтов, но их раз-два и обчелся, и у них совсем мало. А все остальное, кстати, в руках не просто государства, в руках либералов. И вот поэтому на самом деле... Они и так все контролируют, они и так ломают сознание и превращают в интеллектуальных инвалидов уже миллионы наших соотечественников. И вот маленькая инициатива на этом фоне глобального такого истребления интеллектуального нашего народа, который ведется с большим размахом либералами, маленькая альтернатива на YouTube, и ее надо закрыть. Ну, представляете, с кем мы имеем дело? Вообще, на самом деле это очень важный момент. Насколько они боятся идей? Насколько, какой эффект был моей полемики с Леви, Бернаром Леви, хотя он орал, и это было в Амстердаме, и все либералы ему хлопали, но на самом деле это видео обошло весь мир, и куда я ни приеду, на очень высоком уровне говорят, да вы абсолютно правы, то есть мы с вами. И тогда и это видео стали снимать. То есть на самом деле они боятся даже такого, крохотного, но эффективного, продуманного, выверенного возражения их системы. Вот это вот удивительное, значит, они очень слабы. Если они закрывают мой канал на YouTube, значит, не то, что мы все правильно делаем, а значит, мы как никогда близки к победе, и формирование этой элиты, о которой вы говорите, идет. Другое дело, что нам надо объединять усилия. Совершенно очевидно, что все люди, которые работают в этом направлении, осознают важность этого направления, должны поддерживать друг друга, должны как-то соучаствовать в этом. Я много раз говорил, что даже состоятельные россияне, которые считают, что смогут дать свое хорошее образование детям за границей, они ошибаются. Там из образования, например, в Америке, под этим cancel culture, под влиянием cancel culture, выбрасывается абсолютно все, что составляло основу именно западной культуры. Сейчас там только можно gender study, только измени пол, там, как врезать себе в нос серьгу. Вот это, да, изучается, как извиняться перед... теми, перед противоположным полом или перед толстяками. Вот это вот практики такого не покаяния, а именно практики совершенно циничного лицемерия, разрушающего всякое представление об идентичности, о традиции, о достоинстве, в сочетании с террористическими методами. Ну, ничего страшнее быть не может. И дети, которые поедут туда, они обязательно, они сменят пол где-то через какой-то год-два, они пробуют все виды наркотиков, все виды извращений, и они, в общем, практически приедут, если они вернутся, если останутся там, просто развалинами. Вы своих детей не узнаете. Вот вы считаете, ничего, я в Гарвард отправлю куда-нибудь, в Оксфорд. Вот там, оттуда они и вернутся. И сейчас уже возвращаются. Поэтому на самом деле, я почему говорю о состоятельных людях, потому что они думают, что, в принципе, российское образование вообще рухнула по понятным причинам, просто это, об этом говорить нечего, мы спасем своих детей западным. Ничего подобного. Там они разложатся и превратятся в инвалидов еще быстрее, чем у нас. Нет альтернативы. Этой альтернативы нет. Поэтому вообще вопрос о создании альтернативной модели образования – это универсальный вопрос. Это нужно и западным людям, и восточным людям. Как раз на эту тему у меня будет онлайн-конференция, если я не знаю, сорвут или не сорвут, но в субботу в 8 часов по московскому времени будет серьезная конференция о создании альтернативной системы мирового образования с уже там несколько сотен людей на англоязычной конференции, которую я вот обозначил, записалась с разными интересными докладами со всего мира, просто в полном смысле слова. Со всего мира, может быть, и перед этой конференцией тоже либералы из Ютуба решили провести свой террористический рейд. Но это вот, понимаете, как либеральная гестапо. С другой стороны, для меня это неудивительно. Наверное, людям, которые верят в то, что либерализм – это что-то, имеет какое-то отношение к свободе, для них это должно быть каким-то неожиданностью. Подумаю, ну, в конечном итоге, если они хоть немного честно скажут, ну ладно, что вам дались лекции этого человека, может быть, идеи мы его не разделяем, но вот он читает, что-то рассказывает, про Юнга рассказывает, про Брентана рассказывает, про Гуссерля, про Фехнера, и про феноменологию, про Платона. Неинтересно, может быть, или плохо рассказывать. Ну и ладно, но запрещать-то за что? За что полное стирание всего, вплоть до Google аккаунтов? Почта моя пропала, там, связи с тысячами людьми. Ну, я на самом деле стоически отношусь, потому что с гестапо жить, по-гестаповски и, как бы сказать, выйти. То есть понятно, что если мы имеем дело с такими нетерпимыми тоталитаристами, то все равно. И вот возникает вопрос, что действительно начнешь ценить очень, может быть, хрупкое, недостаточное, хиленькое, но наше суверенное государство. Вот сейчас заходишь в ВКонтакте, Телеграм, думаешь, ну, хорошо, хоть эти русские полежат. Не значит, что и здесь не может какой-то там либерал вмешаться, но все-таки единственный островок, как ни парадоксально, свободы – это мы еще остались. Да, и то, наверное, кажется, не по своей воле, а просто так получилось. Во всяком случае, многие люди просто, мне кажется, скоро будут перебираться в Россию со всего мира, потому что при том, что здесь далеко не идеал, я согласен, и многие вещи просто чудовищные и отвратительные, но как только мы сравниваем с тем кошмаром, который сейчас на Западе, вот тут уже картина меняется. Вот так, это, кстати, мы говорили несколько раз, что это и ограничивает мою, по крайней мере, возможность критики. Мне так много не нравится всего в нашем государстве, но как только смотришь, что там происходит, думаешь, ладно, я еще немножко как-то сдержусь, пусть все, что хотят, делают, но потому что то, что происходит на Западе, вот это по-настоящему страшно. Это степень такого вырождения, такого падения, такого разрыва с собственной идентичностью, что просто по-настоящему страшно. Западу конец. И важно, чтобы мы надеялись хотя бы на то, что нас пронесет. Вот он как бы исчезнет просто. Потому что это чистая имплозия. Потому что еще чуть-чуть, и эта культура, которая вычищает саму себя, обрезает все жизненные связи со своими собственными истоками, она просто лопнет, как мыльный пузырь. Западу конец, но это такой очень страшный конец, он может засосать нас и захватить с собой. Особенно, если либералы останутся в нашем обществе в таком количестве на таких центральных постах, как сегодня.
Мы вот на «Авроре» организовали достаточно большую группу курсов по экономике. Экономике, макроэкономике, экономике государства. У нас читают лекции Делягин, Хазин, Ведута. Экономики не той либеральной, а другой экономики. И это может быть одна из тех составных частей будущего института вот для, или университета нового для контрэлиты. Поэтому мы вас всецело призываем к сотрудничеству, готовы сами содействовать вот вашей философской части, нашей экономической части. И думаем, что это даже будет интересно не только в нашей стране, но и за рубежом, потому что эти знания универсальны.
Вы совершенно правы, это прекрасное предложение. Мы сами на Пайдеуме, на нашем образовательном канале Пайдеума ТВ, мы тоже открыли рубрику «Экономика», когда накопилось значительное количество видеоматериалов Катасонова, и Хазина, и Делягина, Глазьева, и стараемся за этим следить и тоже выкладывать, сочетать, соединять в одном месте. Я думаю, что это важнее. Я благодарю вас за предложение и полностью его поддерживаю, и всегда поддерживаю моих друзей, потому что это люди, как мои единомышленники. И, соответственно, еще есть экономисты, и есть прекрасные у нас специалисты, кстати, по всему миру, во всей стране. А вы знаете, мне, когда я бросил этот призыв о создании международного университета онлайн, оказалось, что десятки, а то и сотни людей изгнаны из этой либеральной системы по всему миру, причем специалистов по античности, лингвистов, культурологов, философов, истории, социологов. То есть огромное количество диссидентов в мире накопилось из этой нетерпимой, жуткой либеральной тоталитарной системы. И они готовы участвовать в самых разнообразных проектах. Я думаю, что мы сейчас подходим к этой черте. Единственный, конечно, барьер, я считаю, что нашим всем вообще людям надо учить английский. Я понимаю, что это так звучит странно, но англоязычие сейчас необходимо. Надо понять, что мы часть системы. Мы Россию спасем, если мы весь мир как бы будем как-то стараться учитывать, а не только закроемся от всех. Конечно, хорошо, с чем-то надо закрыться, но одновременно надо и наступать. Запад падает. Нам надо не то, чтобы подтолкнуть его, надо спасти самое ценное в нем, надо помочь ему, надо помочь создать альтернативный полюс, потому что иначе этот, как бы сказать, кошмар, который им овладел, он погубит всех. Поэтому я думаю, что англоязычие очень важно. Очень важен интернациональный характер. Те экономические идеи, например, вот и Хазин, Делягин, и Катасонов, Глазьев, они очень интересные вещи, абсолютно правильные. Галушко еще вот очень интересный, тоже наш экономист. Блестящая идея создания особого такого государственной модели экономики, очень правильно. Но мы одновременно часто не видим, что и на Западе есть очень интересные мыслители. И тот же самый Сильвио Гизель, тот же самый Аурити, и поэт Эзра Паунд, который ненавидел капитализм, и который в поэтических сотни поэм своих посвятил экономике. Вот это очень любопытно. У нас на самом деле есть поддержка здесь и за пределом. Совершенно интересная модель. Это мы должны обмениваться с подобного рода идеями. У меня есть книжка «Конец экономики», где я как раз попытался систематизировать то из западных и восточных учений в экономике, что могло бы пойти России на пользу за пределом либерализма. То есть мы должны расширять, на мой взгляд, и наш такой кругозор, с одной стороны, одновременно охват нашего влияния. Пусть речь идет о сотнях или тысячах людей, пусть не о миллионах. Это на данном этапе это не страшно. Хорошо, есть миллион, хорошо, но на самом деле речь идет сегодня, когда мы говорим о контрлите, это речь идет о личностях. Мы не можем подготовить контрлиту массово. Вот эти массовые советские идеи, они на самом деле не работают в таких тонких технологиях. Нам нужны единицы. Если у нас будет там 10 человек на курсе или там 100 человек на курсе, у меня это как раз много людей. Я сожалею, что я не могу с каждым поговорить. На мои семинары приходят много очень людей. И записываются, и онлайн, и так далее. Но нам нужно иметь дело с личностями. Нас интересуют личности. А личностей не может быть много. Они не могут сказать, ты сюда, ты направо, ты налево. Это так, речь идет о подготовке солдат, о подготовке офицеров, особенно высшего офицерского состава, каждый из них на вес золота. Вообще, Прокл, философ Неоплатоник, говорил, хорошая, сильная армия – это маленькая армия, а не большая. Чем армия больше, тем она слабее. Вроде парадокс. Но на самом деле маленькая армия, когда это армия, которая состоит из воинов, а большая армия состоит из солдат. И воины – это тот, кто имеет не только силы, навыки, мужество, но еще и ум. Они представляют собой некоторые качественные элементы. Нам нужно качество в этом образовании. Не надо гнаться за количеством, а тем более за экономикой, за материальной прибылью. Надо делиться знаниями, надо знания распространять как дар. И экономические знания тоже. В этом отношении я вас полностью поддерживаю. И мне кажется, чем больше будет таких инициатив и у вас, и параллельно, и у тех людей, и тех, которых мы назвали, и не назвали, и забыли, всем надо объединяться, координировать, помогать, кто чем может.
Спасибо большое. Будем создавать вместе контрэлиту. и способствовать приходу ее к власти. Будет ли это с помощью революции? Произойдет ли это естественным путем? Мы не знаем. Но подходить к этому моменту мы должны во всеоружие наших соратников, которым мы должны передать знания. Спасибо большое, Александр Гелевич. На Авроре был Александр Гелевич Дугин, философ, профессор, доктор наук. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Thank you.